говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Имя века. Как именовать 20-е столетие? Какое имя подобрать 21-му? Культуролог и эссеист Михаил Эпштейн в беседе с ведущим программы Александром Генисом. Передача подготовлена в Нью-Йоркской студии. Впервые в эфире 7 января 2000 года.
Слушайте передачу «Имя века». Беседу с философом и культурологом Михаилом Эпштейном ведет Александр Генис.
Сегодня в нашей нью-йоркской редакции дорогой гость, профессор Эмарийского университета Михаил Эпштейн. Каждый раз, когда Михаил Нумович появляется в Нью-Йорке, я пользуюсь возможностью побеседовать у микрофона с человеком острой мысли и чуткой души. Чуткость я упомянул не зря. Все творчество Михаила Нумовича протекает в жанре философского эссе, которое по самой своей природе обязано откликаться на самые насущные, самые своевременные вопросы. И трудно найти более своевременный вопрос, чем тот, что задает нам календарь. Как назвать только что завершившийся век? У Михаила Нумовича есть свои соображения на эту тему, и сейчас он ими поделиться. Но прежде всего поговорим о самом понятии «имя века». Что это такое? Зачем оно нужно? И как история придумывает название своим столетиям? Какими прецедентами мы тут располагаем? Мне пока приходит в голову один удачный пример. 18-е столетие, как век просвещения. А что припасено у вас? И прежде чем дать имя веку, мне кажется, нужно убедиться в том, что он по-настоящему окончился. Как вы считаете, 20 век уже завершился?
Да, мы настолько торопились и жить, и чувствовать, что торопимся сейчас и завершить этот век, по крайней мере, за год до того, как он кончится по календарю, по арифметике. Ведь известно, что полностью 20-е столетие кончится через год. Но такова наша попытка овладеть магической властью имени, овладеть этим веком и силы отчуждения, которые проклинало не одно поколение мыслителей, обратить в силу освоения века и времени посредством дарования его имени.
Вы знаете, еще одна проблема. Хорошо, пусть 20 век закончился. Тем более, что мало того, что мы торопимся его сократить на один год, мы торопимся еще больше, потому что многие историки считают, что 20 век исчерпал себя уже к 1989 году, к падению Берлинской стены. При этом другие историки утверждают, что 20 век и начался-то позже, чем ему положено. В 1913 году был последний год 19 века, и в 1914 году началась Первая мировая война, которая, в общем-то, и является началом 20 века. То есть 20 век получился самым коротким в истории. Так вот, несмотря на такую короткую жизнь, 20 век ощутимо делится на две части. До Второй мировой войны и после ее окончания. Первая половина века была воинственной и талантливой. Я недавно был в музее, где представлено было искусство всего 20 века. Поразительно, насколько первая половина была более творческой, более яркой, чем вторая половина.
Я согласен, но думаю, что стоит искать такое имя, которое покрыло бы обе части века. И вот почему я считаю, например, название «Век революции», «Революционный век» недостаточно полно отражающим характер 20-го столетия. Именно в силу того, что первая половина была революционной, а вторая половина была, скажем, космической или атомной. Поэтому эти наиболее банальные характеристики 20 века – космический, ядерный, атомный, революционный век – на мой взгляд, лишь соотносятся с одной его частью. Мое название звучит по-английски, потом я переведу его на русский. Это «The Century of Power» или «Век мощностей». Дело в том, что английское слово «power» соответствует двум русским понятиям – понятию власти и понятию энергии. И тем самым подводит общий знаменатель под две основные характеристики века – мощь развитых технологий и мощь политического давления на человечество. И таким образом, мне кажется, что есть одно свойство 20 века, которое проявляется и в лагерях смерти, и в ГУЛАГе, и в Освенциме, и в тоталитарных режимах, и вот в этом вот бешеном натиске технологий. Иными словами, технология власти и власть технологий. Вот, по-моему, то, что объединяет разные половины, разные части 20 века и позволяет назвать его «The Century of Power» или «Век мощностей», поскольку мощность по-русски тоже имеет эти оба оттенка значения, и мощь политическая, и мощь технологическая.
Конечно, это любопытное предложение, но у меня сразу возникают какие-то и сомнения. Дело в том, что власть как таковая к концу 20 века все больше себя изживает. Заметнее становится, что власть потеряла власть. Такой футуролог Тофлер сказал, что это выглядит следующим образом. Президент кричит в телефонную трубку, но провод перерезан, никто его не слышит. Жизнь стала слишком сложной для того, чтобы власть могла себя применить. Мы не чувствуем реакции. Мы не способны изменить ситуацию, приложив силу к чему-то бы то ни было, потому что жизнь вышла за пределы линейности. Она стала слишком сложна для того, чтобы власть могла осуществляться.
Совершенно верно. Но тем самым задается аванс 21 веку. Задается та площадка, на которой будет строиться специфика следующего века. Мы еще, наверное, поговорим с вами об этом. Я же хочу сказать, что логика именования 20 века как века власти и энергии вытекает, на мой взгляд, как раз из того самого развития, которое ясно обозначено характеристикой 18 века как века просвещения. Я бы выстроил в некую цепочку преемственности вот эти, по крайней мере, последние три века, век просвещения, век реальности или реализма, как я бы назвал, век Р, 19 век, и век М, век могущественного слова «могу». Дело в том, что просвещение, уповая на силы разума, в конечном счете отказывается от рационализма в пользу рационального познания реальности как таковой. И именно реальность в 19 веке выступает как точка отсчета для основных движений и в искусстве, и в науке понятия реалитета. Но именно это господство как бы реальности над умами 19 века вызывает в конечном счете реакцию желания господства над реальностью, что уже сказалось в таких представителях 19 века и пророках 20-го, как Маркс, Ницше, Дарвин в своей социал-дарвинистской версии.
То есть от доверия к реальности мы переходим к насилию над ней, да?
Да, совершенно верно. Познавать реальность и, дойдя до какого-то уровня познания реальности, мы обнаружили, что познание, в сущности, определяет ту реальность, которую мы познаем. И поэтому более плотный как бы и выигрышный контакт с реальностью состоит в том, чтобы овладеть ею. Тот парадокс, который впоследствии в квантовой механике выяснился, что познание конструирует, так сказать, мир. И в этом смысле истина есть служанка власти. Вот таково слово, сказанное 20 веком.
Если еще учесть, что 20 век обнаружил исчезновение реальности, то совсем становится сложно понять, над кем же осуществляет свою власть, как применяет свою мощь 20 век, если реальности нет, она исчезла под руками философов.
Под конец 20 века она стала исчезать. Но 20 века, в общем-то, хватило и Сталину, и Гитлеру, и Америке второй половины 20 века на то, чтобы простирать свою власть на континенты, на океаны и так далее. Но я согласен с вами, что к концу 20 века действительно пространство для власти, как бы ограниченное земным шаром, начинает исчезать и таять. И уже к концу 20 века уместно поставить вопрос, а кто же властвует? И вот тут начинается уже как бы вопрос к следующему веку. От века энергий, овладевающих миром, к какому веку мы переходим, как назвать его. Таким образом, еще раз возвращаясь к поиску имени одного единственного слова для века минувшего, я бы предложил хлебниковские строчки. Но вот «М» шагает в область сильного слова «могу». Слушайте, слушайте, маговест мощи. И само имя автора этих строчек, Велимир, могло бы служить еще одним хорошим, уже по-русски хорошим определением 20 века, век Велимир. Или, может быть, век Владимир по имени другого властелина 20 века, поскольку эти русские имена собственные, обладая вот этой выразительностью имени собственного и тем самым подобая имени века, содержит в себе идею овладения миром. Но надеюсь, что 20 век подводит этой ницшевской и марксовской воле к власти черту.
Thank you.
слушаете передачу «Имя века». Беседу с философом и культурологом Михаилом Эпштейном ведет Александр Генис.
Михаил Иванович, мы находимся с вами в уникальной хронологической точке между двумя столетиями, между двумя тысячелетиями, между двумя эрами. Только что мы подвели итог прошлому столетию, назвав его веком мощностей. Что нас ждет в 21 веке?
Для наименования 21 века я использовал бы тот же самый корень, но с другой приставкой – век возможностей. Я считаю, что человечество движется из эпохи мощностей, когда человечество стремится овладеть данным ему глобальным пространством, к изучению параллельных или возможных миров и проникновению в эти миры. Дело в том, что уже конец 20 века создает небывалую возможность создания альтернативных миров. Это и виртуальные вселенные компьютеров, это бесконечно разнообразные, все более совершенные способы звукозаписи, видеозаписи, это и клонирование, которое обещает нам производство новых существ и людей. И все эти техники в конечном счете создают новую модальность существования. Вот в 90-е годы, после крушения самой могущественной из систем, в среде постсоветской интеллигенции распространилось такое словечко «как бы», которое применяется по отношению ко всему, о чем не приходится говорить. Вместо того, что сказать «он сделал то-то», он как бы сделал то-то. И вот в этом невинном как бы словечке, которое переводит любое действие в некую условную, так сказать, модальность, я вижу прогноз или предсказание века 21-го. Возникает возможность как бы параллельных действий, параллельных сознаний. Уже не овладение вот этой единственной реальностью,
а как бы
создание многих, да, создание многих возможных. Уже само слово «реальность», как вы заметили, теряет свой смысл, реальность тает, и вот в этом тающем облаке реальности возникает как бы облако
множественного числа. Реальность приобретает множественное число, да?
Реальность приобретает множественное число, да.
Это, конечно, поразительные перспективы, которые пугают и соблазняют. Мне кажется, что если 20 век потрачен целиком на то, чтобы попытаться переделать мир, то 21 век обещает переделать не мир, а человека.
Да, здесь возникает множество терминов, которые могли бы подойти к 21 веку, и термин «виртуальность», и термин «психореальность», который, сохраняя слово «реальность», в то же время подчеркивает, что эта реальность становится производной от психического состояния человека и создаваемой легко по образу и подобию каждого субъекта. На днях прочитал сообщение о том, что строится компьютер, который будет уже воспроизводить не только музыку, не только звуки и изображения, но и запахи. Дело пойдет вкусу, дело пойдет к тому, что каждый человек сможет создавать реальность по своему образу и подобию. В этом смысле окажется как бы в лаборатории творца, творца своего собственного мироздания.
Последние годы об этом много пишут в Америке специалисты в области кибернетики. И самая пугающая, что ли, перспектива во всем этом, из всего, что я читал, на меня произвело огромное впечатление соображение следующее. В тот момент, когда человек не сможет отличить виртуальный опыт от обыкновенного, произойдет антропологический кризис. Человечество как таковое исчезнет с лица Земли. Оно превратится в нечто другое. То есть человек, который существует в виртуальном мире, и не сможет отличить виртуальный мир от обыкновенного, это уже не человек, это антропологически иное существо.
Да, я согласен. Но я думаю, что все те тенденции, которые вели человечество от просвещения к реальности, от реальности к мощи, и затем от мощи к возможности, уже превращали человека в иное существо, уже придавали ему некое сверхчеловеческое измерение, в частности, способность себя творить. Таким образом, этой перспективе, о которой вы говорите, отношусь как к очередной фазе вот этой вот гигантской авантюры человечества, которую можно назвать история. История – это есть вот авантюра. История – это есть как бы постоянная утрата человеком самого себя и приобретение чего-то внечеловеческого. В этом смысле обесчеловечивание человечества – это и есть то, что составляет поступь истории.
Это, конечно, утешающая мысль, но должен сказать, что угроза вот такой виртуальной реальности по-прежнему меня пугает. Вы знаете, я в детстве почитал довольно глупый роман Беляева «Голова профессора Дуэля». там речь шла о живой голове, которую капиталисты отрезали и использовали для своих целей. Вот эта вот живая голова, которая теперь становится компьютером, и вот я представляю себе, что речь идет ведь о вживлении человеческого интеллекта в компьютер. Она меня не перестает пугать с младенчества, с детских лет. А вас не пугает перспектива такой головы профессора Дуэля?
Меня пугает. Мне думается, что в поисках наслаждения и кратчайшего как бы утоления эроса, с большой буквы, эроса как совокупности всех человеческих влечений, включая и метафизических, и религиозных, мы действительно приходим к ситуации, когда, творя свою собственную вселенную, мы утрачиваем чувство реальности. Но вне понятия реальности, вне того, что нам предстоит, мы не можем быть по-настоящему счастливы. В этом смысле я думаю, что поиск наслаждений ценою как бы откладки, отложения, устранения, упразднения реальности в конечном счете не может принести нам того истинного наслаждения, к которому мы стремимся. Это как овладение, скажем, компьютерным образом сексуально привлекательной женщины не может быть равнозначным диалогу с реально существующей женщиной, противоборству вот этих вот реально несводимых друг к другу воль. Вот почему я думаю, что в конечном счете такое наслаждение, данное такой ценой, как голова профессора Дуэля, будет взрывом и началом как бы новой стадии этой авантюры, поиском реальности за пределом вот этой головы.
То есть возвращение к сырой реальности, к эмпирическому
опыту. Да, но сама эта реальность, она субстанциально может быть уже совершенно иной. Это может быть реальность, допустим, технического окружения, но как иного по отношению к твоему «я», по отношению к твоему «эго». Тут в понятие реальности важно ввести понятие «иного», понимаете? Не столь важно, чтобы называть это физической реальностью или химической реальностью, а чтобы это было иное по отношению к тебе самому. Совокупность «инак». Вот что я бы назвал реальностью. Не совокупность вещей, как этимологически вписано в слово «реальность». Это может быть не вещь, это может быть образ, но важно, чтобы это было иное по отношению к твоему «я», иное по отношению к мозгу.
Итак, какое же имя вы предлагаете для начинающегося 21 века?
Я бы назвал его веком «В», включая в это «В» и воображение, и возможность, и виртуальность. Это век быстро плодящихся друг от друга клонов, подделок, информационных копий, электронных двойников, множественных миров, век симулякров. И в этом смысле век возможностей. Но полагаю, что в этот механизм виртуальности будет встроено и то, что позволит перейти от 21 века к 22.
Но раз мы с вами уже так далеко зашли в наших фантазиях, то попробуем заглянуть и в 22 век.
Я бы назвал его веком одиночества, когда каждому человеку будет предоставлена возможность отдельного мира, и это будет означать, что на каждый мир приходится по одному творцу. Это будет полнейшее
полного разобщения.
Это будет полнейшее торжество идей власти, поскольку каждый будет повелевать своим миром. Это будет полнейшее торжество идей и 20-го, и 21-го века. Это будет век безграничных возможностей, одновременно век ужасающего одиночества. И тогда имя 23-го века будет задано как имя иного, имя поиска вот той реальности, которая может заново соединить людей и вырвать их из вот этого вот виртуального застенка.
Я надеюсь, что... То есть я не надеюсь, я уверен, что нам не предстоит дожить до кошмаров, описанных вами. Но я хочу в утешение нашим слушателям напомнить одну фразу, которую всегда повторял Хайдеггер, предсказывая самое кошмарное будущее человечества. Он приводил слова Гёльдерлина: «Где опасность, там спасение».
Да, и один из способов спасения – это дарование имени тому, что тебе угрожает.
Слушали передачу «Имя века». Беседу с философом и культурологом Михаилом Эпштейном вел Александр Генис.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – театральный выпуск. Театральное агентство «Арт-партнер-21» представляет на различных театральных площадках Москвы спектакль «Железный класс» по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи. Передачу подготовила и ведет из московской студии Марина Тимашева. Впервые в эфире 7 января 2000 года.
В эфире театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Театральное агентство «Арт-партнер-21» представляет на разных театральных площадках Москвы спектакль «Железный класс» по пьесе очень популярного в России итальянского драматурга Альдо Николаи. На один из спектаклей прибыл он сам.
È stato un bel regalo che questa commedia mi ha fatto, perché mi ha dato la possibilità di venire.
Комедия преподнесла мне подарок. Получилось, что я приехал сюда по приглашению театрального агентства «Арт-партнер-21». Мне приятно и интересно то, что пьеса играется выдающимися русскими актерами. А они, как и все русские люди, несут в себе все богатство чувств, представленное в моей пьесе. Радость, горесть, маленькие уловки и хитрости. Словом, все, чем только живет человек.
Di cattiverie, di amarezze, di dolcezze insieme, che credo che vada molto bene con lo spirito russo.
Вы выдающиеся русские актеры, о которых говорила Альдо Николай, это Сергей Юрский, представитель школы Большого драматического театра, один из лучших актеров Георгия Товстоногова, Ольга Волкова, тоже работавшая в Большом драматическом театре и ведущая в прошлом актриса Ленинградского театра юного зрителя и Зиновия Карагодского, и еще Николай Волков из театра на Малой Бронной, любимец Анатолия Эфроса. В пьесе «Альдо Николай» сошлись представители трех из пяти лучших театров Советского Союза и представители трех мощнейших театральных традиций. Николай Волков называют эту работу «юрским периодом».
Вот несмотря на то, что разные школы и разные повадки актерские, но мне вот с ним очень удобно. И кроме того, из зрителей есть такие отклики, что мол, именно то, что мы из разных, так сказать, школ, то что-то это что-то дает дополнительно, не разрушает, а именно что-то придает. Во всяком случае, у меня к Сереже очень теплые и очень благодарные чувства.
Не слыша того, что о нем говорил Николай Волков, Сергей Юрский фактически то же самое говорит от своего имени.
Коля для меня артист очень любимый. Я его очень много видел в очень многих спектаклях. И всегда был его поклонником. Человек он специфический. Наверное, он никак не смог бы похвастаться, что он видел меня или наш театр. Он человек замкнутый. Он всегда больше играл, чем смотрел или жил своей жизнью. Но именно это соединение мне безумно интересно. И общение с Колей на сцене, у нас есть и свои трения, и свои иногда столкновения. Но первые ноты, которые мы произнесли, я почувствовал гармонию, я почувствовал дуэт, от которого мне тепло. В течение всех 2 месяцев репетиции для меня была одна радость. Уже на спектаклях у нас бывали разные вещи при столкновении со зрителем, с более трудными залами, с конструкциями залов. Мы же меняем все время помещение, разные вещи. Сегодня вы смотрели для нас, для меня, спектакль «Счастливый», когда я, как и прежде, как и с первой секунды, в Колю влюблен. И поэтому мне с ним очень интересно ругаться.
Поставил спектакль Николай Чендяйкин. Но «Железный класс» – это, конечно, не режиссерский спектакль, не концептуальный. Это чистый актерский праздник.
Мне нравится, что мы бросаем вызов сегодняшнему театру, который сделан, что называется, заподлицо, где очень часто в каждом переходе видно приказ режиссера или сознательное выполнение чужой воли актером. Иногда это бывает очень сильно и изящно. Бывает. Но спонтанность, непредсказуемость поведения на сцене для меня и было, и в Товстоноговские времена, и сейчас, остается высшей радостью. Причем в этом нет никакой истинной спонтанности. В этом спектакле все до абсолютных мелочей сделано. Но если я говорю не впустую, если вы соглашаетесь с тем, что предсказать не просто, потому что при заданности характеров они живые, с ними всякое может случиться. Один может взбрыкнуть, другой может помереть. И вот это как бы спонтанность, как бы естественность, последние остатки естественности в нашем театре, когда есть такие пьесы. Потому что пьесы, которые предлагаются сейчас, чаще всего просто не дают возможности даже так играть. Они слишком литературны.
Режиссерскому театру противопоставлена комедия «Дель арте» в сочетании с русской актерской психологической школой. Рыжий клоун Арлекин Сергей Юрский и белый клоун Пьеро Николай Волков, а с ними, конечно, Коломбина Ольга Волкова. Могут ли с точки зрения драматурга Альдо Николая русские артисты играть комедию «Дель арте»?
Io credo di sì, perché il fondo.
Я убежден, что это безразлично. Мои пьесы так устроены, что в них показан человек, идущий своей дорогой. А такие люди живут во всем мире. Это и китайцы, и русские, да кто угодно. Все люди, по сути дела, одинаковы. Об этом я и пишу свои пьесы.
Чинези, русси, французы, потому что...
пишущая театральная критика в Москве обвиняла артистов в гротеске и в преувеличении приема. С этим не согласна ни я, ни Сергей Юрский. Дело, опять же, в традиции итальянской комедии, комедии масок.
С первой секунды, когда мы еще не играли в спектакль, а когда просили сказать, что будет, я говорил, что я ценю эту вещь как современную пьесу, которая твердо стоит на комедии дель'арте, на всех ее приемах и на всех ее изломах, и на ее сочетании характеров, и юмора, и слез, и всего того, что составляет театр. И ужаса даже, потому что здесь есть и ужас, но в стиле комедии дель'арте. Никак не могу согласиться с тем, что комедия дель'арте – это кукольная комедия. Ее использовали впоследствии как кукольную в других странах. Для Италии Альдо Николаи – истинный итальянец и римлянин. Это комедия живых людей. Но это поведение, это характеры, которые прорастают корнями очень в далекие времена и очень прочно стоят в земле. Есть, скажем, американские пьесы такого же направления о стариках, которые терпят от своих детей. Тема довольно расхожая, она есть в любой нации. Это, естественно, это проблема современности. Но для итальянца это кроме всего. Это маски, в смысле не бесчувственные куклы, никак не куклы. А маски в том смысле, что это вечные проблемы. И это совсем не положительные персонажи. Они столь же правы, сколь и виноваты, потому что они живые. Они, наверное, тоже безумно надоели со своими кривляниями и трюками, со своим эксцентрическим поведением, надоели своим детям. И детям действительно с ними очень трудно жить. И дело совсем не в том, чтобы напомнить зрителям, что надо любить стариков. А дело в том, что напомнить, что человек объемный, что в человеке столько прелести, что в этих, как они сами о себе говорят, омерзительных стариках можно найти достаточно обаяния, чтобы разглядывать их в течение 3 часов и драматургу, и актерам, и зрителям. И вот в этом все дело, что не мимо пройти, а разглядывать и получать удовольствие от того, что такие проявления жизни, такие растения вырастают на этой почве под этим солнцем, что на них посмотреть и занятно, и забавно, и слезно.
Удивительно то, что 41 год тому назад в спектакле Большого драматического театра в Ленинграде Сергей Юрский сыграл свою вторую в жизни роль. И это была роль именно в пьесе «Альдо Николаи». Тогда он играл сына, теперь играет деда. Вспоминает театральный критик Майя Романова.
58-й год. Значит, это вторая, по-моему, вторая роль Юрского в Большом драматическом театре, ныне носящим имя Товстоногова. Когда ставился спектакль «Сеньор Марио пишет комедию», это была сделана композиция в театре из двух пьес Альдо Николаи. Юрскому дали роль как сына писателя. Этого писателя играл Капелян. Абсолютно гениально. Вот тогда мы все поняли, что такое Капелян молчит на сцене. И творит, и думает, и мыслит, и сочиняет свой роман, свою пьесу. Такой был сюжет. Он пишет пьесу, она разыгрывается тут же, и его жуткие дети, абсолютные охламоны, не дают ему работать. И вот этим жутким совершенно охламоном, каком-то немыслимым, чудовищном каком-то одеянии, как тогда говорили, стиляжном, и был Юрский. У него были точно такие же усы, как в этом спектакле, когда он старик, и безумная шевелюра такая, как у тебя. И этот парень, который совершенно хотел жить не так, как эти взрослые, он плясал рок-н-ролл, он печатал что-то на машинке, там было выдумано столько всего, что роли, в которой было 3 фразы, стала ролью, которую все помнят до сих пор. С этого вот началась слава юрского артиста. И вот это соединение, когда он играл этого жуткого, значит, такого вредного, ну, необычайно обаятельного парня, и мешал своему отцу заниматься творчеством. Сейчас он старик, который рассказывает об этих детях, которого он, этих детей он уже играл.
Альдо Николаи написал вообще-то пьесу о старости. Я написал «Железный класс», не будучи стариком, однако начинал уже к старости подходить. И написал я ее как мой способ подготовиться к старости, будучи на ее пороге.
Ho cercato di scrivere questa commedia affrontando questi problemi, forse peggio senz'altro di quelli che io vivo.
Драматург все время называет пьесу комедией, видимо, потому что по-итальянски комедия и значит пьеса. Но в «Железном классе» пропорционально представлены два жанра. Комедия довольно грубоватая, едва ли не фарс, и мелодрама. В произведении действуют три старика, или, как вы уже поняли, два старика и одна старушка. У старушки, которую играет Ольга Волкова, роль небольшая, функциональная. Она служит, с одной стороны, яблоком раздора двух друзей, ревнующих к появившемуся третьему, а с другой, наоборот, мирит вечно бронящихся товарищей. Герой Сергея Юрского – желчный, резкий, решительный тип с интонациями капрала. Персонаж Николая Волкова – дряблый, дряхлый, во всем сомневающийся слабый человек со странным покашливающим смехом. Альдо Николаи говорит про своих героев. Каждый – это часть меня самого. И на мой вопрос «И женщина тоже?» отвечает.
Но донна им пью.
Особенно женщина.
Ты еще злой.
Да, да, конечно, я такой, чихой, да. А ты упрямый, как осел. И ты завидуешь мне.
Как идиот может завидовать такой развалине. Ноги у него не ходят, одной ногой в могиле стоит.
Посмотрите, слепой, разговаривал.
Не трогай мою катаракту. Катаракту можно вылечить, а твои ноги никогда.
Лучше быть паралитиком, чем завистливым стариком.
Лучше быть слепым и глухонемым, чем таким злым и лживым, как ты.
Папа! Господи, кого я вижу? Павел, ну где вы пропадали? Ну где вы пропадали? Сеньор Бока так волновался, он часами просиживал на скамейке в ожидании вас.
Ссоры, перемирия, перепады настроения по-детски капризных и совершенно неуправляемых старичков. Один все время жалуется на болезни и одиночество, другой бахвалится, что все у него хорошо. Он лжет, и его быстро выводят на чистую воду. Под масками комедии «Дель арте» человеческие невероятно знакомые лица, а за очень резкими, экстравагантными, гротескными интонациями чувства неподдельные.
Даже не верится, взяли и познакомились.
Почему не верится?
Потому что мы одногодки.
Что думаешь, что все наши ровесники, кроме нас, померли?
Нет, я так не думаю. Нас ведь много было. Очень много. Помню, перед армией проходили медосмотр, стояли в очереди, голые, как червяки. Народу полным-полно, а я смущался без штанов. Все же на виду?
Лучше все на виду, чем вообще ничего. Забракуют как негодного.
Меня определили в тяжелую артиллерию.
А я подался в пехоту.
Пехота.
А пехота, царица полей.
Если бы не артиллерия, твоя бы царица.
Да ладно, не надо. Это мы тогда говорили, когда голыми бегали перед медкомиссией.
56 лет назад.
Неужели так много? Правда, 56.
Я помню, когда меня облили, я чуть не лопнул от злости. Подумал, теперь на меня девушки не посмотрят на лысого-то. Я парень был ничего.
Да, я был такой же, как сейчас. Я вообще не изменился.
Такой же седой?
Седина тут ни при чем. Кстати, я был блондином.
Через полгода лейтенант говорит, лыжи парень, тебе присвоен чин капрала. Ступай для начала капрала в штрафную роту. Хорошие были времена.
Чего тебе хорошие? Была война?
Нет, ну, хорошие, потому что нам было по 20.
Я попросила Николая Волкова ответить вот на какой вопрос. Не кажется ли ему похожей история героя Пальи на историю короля Лира и его дочерей?
Так, такой в точности мысли, конечно, мне не являлось. Но, да, ну что, старикам всегда, наверное, было не сладко, мне кажется. Но на свой лад, ну что богадельня? Богадельня – это что-то чудовищное, это я знаю. Просто я знаю, потому что там я бывал, навещал, и это, как бы там ни относились к людям, к этим, которые там содержат все, но это ужасно, это ужасно. Если человек остается в одиночестве, это ужасно, ничего страшнее нет. Но это буквально, так сказать, в содержании пьесы, но мы очень надеялись, что все-таки там какое-то большее обобщение, чем просто вот такое, что, мол, обращение как бы к детям, чтобы они пожалели своих стареющих родителей. Надеялись на то, что обобщение в том, что вообще все есть, все плохое в нашей жизни есть следствие равнодушия друг к другу. Оно вневозрастное. И вот когда оно заполоняет все пространство живое, то туда и всему начинается распад.
Из равнодушия родные дети хотят отправить Палью в богадельню. И тогда в голове у его друга Бойки рождается план побега к морю, к солнцу, туда, где прошло его детство.
Там, недалеко от моря, еще растет инжир. И в сентябре, когда плоды поспевают, то шмели, осы, пчелы, воробьи кружатся вокруг плодов, потому что плоды мягкие, спелые, и они чирикают, они жужжат. И когда я был маленьким, я должен был залезать на дерево для того, чтобы дотянуться до этих плодов, а теперь я могу только руку протянуть.
Либера Бокка, либера, которого зовут Свободным, он не протянет руку к сладким плодам своего детства, он протянет ноги, так принято выражаться в пьесе Альда Николаи.
Раньше я жил у другой моей дочери Лучан. Вот с той мы уживали.
Она мне наливает полстакана красного вина, чтоб не скучно было смотреть телевизор. Ты смотришь телевизор?
Да, смотрю. Но они выключают, а сами не смотрят. На кванта тратить электроэнергию на меня одного.
А я не люблю телевизор. Мелькает перед глазами, мелькает.
Ей уже было 40, я подумал, ну все, заживем спокойно. Она мне влюбилась. А он работал в Швейцарии.
Кто влюбился?
Ну, дочь моя, Лучана. Решили съездить к нему в Швейцарию. Но вот не судьба им была. По дороге машина перевернулась, он уцелел, а она, почему она? Почему? Почему она? Почему не это моя дочь? Или я? Или они оба вместе? Что лучше было бы?
Вот так заведено в жизни. Погибает не тот, кому надо.
Погибает не тот, кому надо. Погибает сильнейший. Вернее, тот, который казался таковым, а оказался слабым. Над его телом плачет тот, кто был уверен в том, что уйдет первым.
Бока, ты не можешь, ты не можешь уйти сейчас. Именно сейчас. Ты не имеешь права уйти сейчас. Это подло. Слышишь, это подло. А как же я без тебя? Один-то я. Как же, ведь я живой. На тебе твои билеты, неужели мне больше? Я живой.
На спектакле мы сидели рядом с Александром Филипенко. Он очень смеялся, и его смех вы даже можете слышать во фрагментах спектакля. И после спектакля уже я попросила его поделиться своими впечатлениями.
Я получил огромное удовольствие, глядя на них, на моих старших друзей, учителей. Мне было грустно. Они уйдут, а кто останется?
Очень смешной, как будто бы спектакль наводит на грустные размышления, не только на те, о которых говорил Александр Филипенко, но еще на одно. Получается, что, освобождаясь, человек умирает. Так ли это? Сергей Юрский отвечает.
Если совсем освобождается, то, конечно, вообще нельзя освобождаться. Нужно нести свои долги, тогда не заметишь, как умрешь.
В абсолютном восторге после спектакля драматург Альдо Николаи.
Я le vedo, я le riconosco, sono loro.
Ощущение, что это настоящие мои персонажи. У меня игра актера вызывает только нежность и большую любовь. Подписываясь под словами итальянского драматурга, упоительное зрелище актерского ансамбля и соединение, как казалось прежде, несочетаемых принципов актерской игры. И едва ли не единственное за последние годы оправдание антрепризы, обыкновенно делающей ставку на мелодраму и актеров-звезд и обращающей звезды в тусклое отражение самих себя много-много лет тому назад. Выпуск «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Наталья Флоринская. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушиваются. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».